Лекторий «Исторические субботы» совместно с лекторием «Достоевский» представляют цикл лекций об истории России.
Правительство фашистской Германии функционировало почти 20 дней после капитуляции Берлина и сдачи берлинского гарнизона. Две недели после официальной капитуляции Германии, вплоть до 23 мая 1945 года. Дело в том, что Гитлер, как мы знаем, уходя, отменил преемничество Геринга. Более того, приказал его арестовать. Геринг был официальным преемником Гитлера на всякий случай. Приказал его арестовать и расстрелять. Затем появилось правительство. Возглавлял адмирал Карл Денниц. Карл Денниц оказался человеком с крепкими нервами. Не просто сформировал кабинет, но провозгласил его правительством новой Германии. Новой, такой непонятно какой, нейтральной Германии. И со всем этим правительством, с комитетом начальников штабов, с довольно значительными вооруженными формированиями переместился в английскую зону оккупации, в городок под названием Фленсбург. В этом городе не было английских и американских войск. Они обошли его, там обошли довольно большой участок, торопясь на восток, торопясь занять как можно большую территорию, вопреки договоренностям, достигнутым в Ялте. В Ялте, как мы знаем, например, четко было оговорено, что весь Берлин находится в зоне советских войск, советская занимает его Красная Армия, а после этого он будет разделен, возможно, на некоторые зоны. Однако до последнего момента Черчилль пытался сделать все возможное, чтобы все-таки Берлин первыми успели занять англо-американские войска. Май месяц 1945 года в городке Фленсбург, не занятом никакими войсками, существует командование войск вермахта, существует правительство некой новой Германии во главе с военным преступником, как будет признано впоследствии Нюрнбергским трибуналом, адмиралом Карлом Денницем, который, кстати, затопил во время войны несчетное количество мирных судов всех стран-участниц антигитлеровской коалиции, до кого его подлодки смогли дотянуться. 15 мая Георгий Константинович Жуков вызывает к себе начальника отдела, разведотдела фронта генерала Трусова. И он приказывает ему каким-то образом, захватив с собой группу офицеров поддержки, проникнуть на английскую территорию и арестовать все правительство Карла Денниса во главе с ним самим. Ну, как вы понимаете, это не просто военная операция, это очень рисковая военная операция. Тем не менее, генерал Трусов вместе с нашими войсковыми разведчиками на нескольких виллисах въезжает на эту территорию, что они видят, что они вспоминали потом. Говорит, у нас было полное ощущение, что мы попали в какой-то музей, довоенная Германия образца 1938 или 1939 года. На улицах ходят вооруженные немецкие солдаты и офицеры, патрули в полной военной выкладке. На перекрестках дежурит военная полиция. Везде висят портреты фюрера и нацистские флаги. Карл Денниц в роскошном особняке принимает у себя посетителей, встречает их нацистским приветствием. Англичан на территории нет. Что делать, непонятно. Наши, конечно, рванулись к англичанам, потребовали в закрытом режиме принять исчерпывающие меры по аресту этого незаконного правительства. Наши убеждают англичан немедленно арестовать Денниса, англичане отказываются. Говорят, у нас нет сил, там тысячи военных, они все вооружены, не дай бог, что начнется, а война закончилась, а кто будет за это отвечать? Но, тем не менее, упорство наших разведчиков во главе с генералом Трусовым привело к тому, что было сформировано около сотни таких разведгрупп закрытых, и ночью, за одну ночь, Денниц, все члены его правительства и все командование немецких частей, недоразоруженных, было арестовано. Денниц оказался в итоге в Нюрнберге, был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Войска Красной Армии занимают значительную часть Германии, в основном по реке Эльба, несколько отходя от этого рубежа на севере и на юге. Кстати сказать, наши разведчики времени зря не теряли. Параллельно арестовывая все правительство Германии, самопровозглашенное, они также еще смотались в Бельгию, захватили там все архивы, которые касались, архивы немецкой разведки, которые касались их серьезных секретов, нужных уже нашей разведке. Смотались также в Данию. Там взяли карты минных полей Балтики, это потом спасло немало наших жизней при разминировании Балтики. А также съездили, опознали Гиммлера. Мы знаем эту замечательную историю про то, как Гиммлер, сбежав из Берлина по поддельным документам, там в парике пытался скрыться и в итоге был задержан двумя советскими солдатами, бывшими военнопленными, которые добровольно вступили в комендантскую часть. британской армии патрулировали положенную территорию. Должны были они патрулировать ее вместе с англоамериканскими солдатами. Там было время кофе-брейка, и англичане ушли пить просто кофе, оставив наших двоих. Наши вдвоем увидели трех подозрительных немцев с какими-то левыми документами. Задержали их, позвали англичан, крайне недовольны английские солдаты, что их оторвали. Значит, пришли, и выяснилось, что это Гиммлер, сотоварищи. Вот. Беда в том, что два наших парня, фамилии Сидоров и Губарев, русские фамилии, к сожалению, никем не были награждены, ни нашими, ни англичанами. Гиммлер, боясь суда, принял ампулу с ядом, а все заслуги по поимке Гиммлера просто приписали себе англичане. Югославия в основном контролируется силами освободительной армии Югославии при поддержке войск Красной армии. Австрия, тоже значительная территория Австрии вместе с Веной, занята войсками Красной армии. Ну, естественно, к этому моменту мы уже заняли территорию Чехословакии, целиком Польша, Венгрия, Болгария, Румыния. Даже часть территории Дании, там находились наши воинские части. Греция считается занятой англичанами, но в действительности там идет гражданская война. Примерно половина территории Греции находится под контролем коммунистических повстанцев. Говорить мы будем в сценах 40-х годов. Вы, как будущие дипломаты, должны понимать, чем отличается доллар 40-х годов. Мы будем в долларах для упрощения, от доллара сегодня. Значит, забудьте про всю эту мировую инфляцию в 2-3%. Она всегда была совсем другой, если брать это в среднем. Уровень соотношения потребительских цен 40-х годов к сегодняшнему считается 1 к 14. То есть в среднем, если мы возьмем корзинку потребления, то примерно за доллар в 40-е годы можно купить столько же, сколько за 14 долларов сегодня. Но это очень средние и очень неточные данные. Они не отображают реальную покупательную способность доллара тогда и доллара сегодня. Например, сколько стоит сегодня бутылка Кока-Колы в Америке? Ну, в Англии, наверное, фунт. В Америке плюс-минус до доллара. Твердая цена бутылки Кока-Колы в те годы 5 центов. То есть это уже не 14. Это уже более 20 раз. То же самое можем посмотреть по ценам на чай, на кофе, на хлеб, на такие стандартные продукты народного потребления, как говорится, на сигареты. В части зарплат разница совершенно другая. Зарплата лейтенанта американской армии в 40-е годы – 150 долларов примерно. Ну, сравните с сегодняшними. Ну, 150-200 максимум. Мне кажется, наиболее точно вот эту разницу в ценах отображает все-таки цена на золото. Тройская унция золота – это 31 грамм, 35 долларов. Сегодня тройская унция золота, войдите в Яндекс, посмотрите, ну где-то она колеблется около 1700, 1700-1750. Это 50 раз. Где-то, исходя из этого соотношения доллара 1 к 50, мне кажется, и надо отталкиваться. А теперь посмотрим на экономический ущерб, который нанесла Вторая мировая война. 1,8 триллиона долларов. Из них 485 миллиардов долларов экономический ущерб Советского Союза, включающий в себя прямые военные затраты и разрушенное народное хозяйство. Что было разрушено на территории, разрушено впрямую, уничтожено на территории Советского Союза за годы Второй мировой войны? Потому что мы понимаем, сколько это стоит построить сегодня. Вот мы знаем с вами сегодня, сколько стоит построить среднюю школу. Будем считать, что средняя школа стоит миллион долларов. Так вот, школ и учебных заведений было разрушено на территории Советского Союза 84 тысячи. Если мы просто это умножим на миллион долларов, это 84 миллиарда долларов стоит просто восстановить школы. Плюс к этому лишились жилья 25 миллионов человек. Уничтожено 32 тысячи промышленных предприятий. Больниц было разрушено и уничтожено 6 тысяч по всей стране. 30 тысяч поликлиник. То, что близко и понятно мне в сфере культуры, 43 тысячи библиотек. 427 музеев. А музеи бывают разные, бывают маленькие. Вот сколько стоит восстановить памятник тысячелетию Руси? Это так, как он выглядел в январе 44 года, когда наши отбили Новгород Великий. И все разрушенное вокруг него. А сколько стоило восстановить Петергоф?
Голый пустырь остался на месте былого великолепия. Они вывели из строя всю сложную систему фонтанов, взорвав через каждые 2 метра трубы, питавшие фонтаны водой. Здесь стояла бронзовая фигура Самсона. Немцы распилили ее на части и вывезли в Германию.
Сколько стоило восстановить царское село? Таких музеев 427, 167 театров. Мы потеряли 2/3 национального богатства. Помимо тех колоссальных демографических потерь, о которых я рассказывал вчера. Большие экономические потери, конечно, понесла и сама Германия. Ее потери оцениваются с учетом потом репараций, вывезенного имущества, почти в 300 миллиардов долларов. Вдвое меньшие потери понесла Великобритания. Как считается, в 100 миллиардов долларов война обошлась Италии. Что касается Соединенных Штатов Америки, конечно, США потратились на войну, в основном, как мы понимаем с вами, финансово. Тратились они по-умному. Американцы инвестировали колоссальные средства в развитие промышленности, в первую очередь промышленности военной. Было построено 2500 новых военных промышленных предприятий. Получилось так, что к концу войны 2/3 мирового запаса золота, а именно золото на тот момент было до Бреттон-Вуда, в сложные времена главной расчетной единицей, 2/3 мирового запаса золота оказалось на территории Соединенных Штатов Америки. Лидерство США в мировой экономике было закреплено знаменитой Бреттон-Вудской международной конференцией, которая учредила новый валютный стандарт и учредила фактически единую мировую конвертируемую валюту. Раньше такого не было. Этой единой валютой стал доллар. Советский Союз приглашали к участию в этой системе. Мы, в общем-то, вовремя осознали ее опасность для советской экономики. Но вот именно начиная с того момента, по большому счету, с 1944 года, мы имеем в настоящий момент Соединенные Штаты Америки как единственного и главного эмитента, единственной мировой валюты в мире, которая является универсальной системой расчетов. Ну, с некими оговорками по евро и так далее. Я не хочу здесь впадать в теорию заговоров. Несложно войти в интернет, чтобы почитать и посчитать, сколько денег имитируют Соединенные Штаты, как управляется Федеральная резервная система, в какой степени она вообще зависит от американского правительства и зависит ли от него. Это разговор для узких специалистов и точно не для интернета. Но я думаю, все мы согласимся с одним. Никто не может после Бреттон-Вуда де-факто ограничить Соединенные Штаты в эмиссии доллара. А именно доллар является той валютой, за которую все покупается и все продается в современном мире. Вот именно с этой точки зрения в финансовом отношении, конечно, главным выгодоприобретателем Второй мировой оказался американский капитал. Опять же, я ни в коем случае здесь не хочу сказать ни одного дурного слова ни про президента Рузвельта, ни про героизм американских солдат, сражавшихся и на Тихом океане, и в Европе. Но выгоду получил, безусловно, американский олигархат. Помимо этого, был создан Международный валютный фонд, управляемый де-факто Соединенными Штатами, мы это понимаем. Международный банк реконструкции и развития как важнейший инструмент финансового влияния Соединенных Штатов на мировую экономику, также управляемый Соединенными Штатами. Мы пытались конкурировать, кто постарше. Александр Владимирович, я думаю, что мы с вами помним прекрасно, что такое конвертируемый рубль, как пытался этот конвертируемый рубль в рамках СЭФ, дружеских союзных стран, противостоять доминированию доллара. Вот. Насколько тяжело это стало, невозможно это стало после 91 года, и насколько непросто приходится всем, кто пытается защитить национальную валюту от доллара сегодня. Для сравнения, весь межвоенный период, все время просперити с 18 по 40, все промпроизводство США за 20 лет выросло только на 38%. И за годы войны на 100%. По поводу Великой депрессии, вы знаете, величайший миф заключается в том, что Рузвельту и его программе удалось победить Великую депрессию к началу Второй мировой войны. Это не так. К началу Второй мировой войны в Америке было больше 8 миллионов безработных. Посчитайте в пропорции к населению какая-то громадная численность сегодня. К маю 45 года в Соединенных Штатах не было ни одного безработного. Война, военные заказы, удаленность Америки от основного театра военных действий обеспечила реальное прекращение Великой депрессии. В декабре 44 года в Америке произошло страшное. В Европе в этот момент вермахт нанес неожиданный контрудар в Арденнах по англо-американским войскам. Это были тяжелые бои. Наши, как всегда, бросились с востока на поддержку. Американцы с англичанами геройски дрались. Наступление вермахта удалось остановить. Они прошли где-то на 100-150 километров. Потери англо-американских войск за несколько недель были колоссальными по их масштабам, несколько десятков тысяч человек. Это сильно отрезвило, кстати сказать, американских политиков. И потом они воздерживались от таких быстрых наступлений и рывков в направлении Германии. Ну, а для американцев вот это поражение в Арденнах, конечно, временное поражение, было большим шоком. Поэтому американское правительство издало целый ряд непопулярных актов. Первое. Было введено нормирование на несколько сортов мяса в США. То есть ограничена свободная продажа. Ненадолго, но это работало. Кроме этого, были запрещены все спортивные соревнования, авто- и мотогонки, на которых тратилось большое количество топлива. Потому что топливо нужно нашим танкам в Европе. И вот так вот накануне Рождества 44 года, лишившись любимых автомобильных гонок, американцы узнали, что война еще не закончена в Европе. Опять же, кто увлекается американистикой, я уверен, что здесь есть много студентов, изучающих английский как первый, почитайте про то, как питались американцы между войнами, как питались американцы во время войны, и когда возникла в Америке проблема ожирения. Как появилось арахисовое масло, как оно рекламировалось, и когда на американском фармацевтическом рынке появились первые препараты по снижению веса и так далее. Не хочу больше на этом останавливаться. Промышленное производство в США выросло с 38 по 48 год, за 10 лет, в два раза. То есть везде оно кардинально падало, в США выросло вдвое. Нацистская теория, она ведь не была чем-то уникальным в 30-е и 40-е годы. Это была просто некая крайность расовых взглядов, которые были в той либо иной степени распространены среди большей части европейского и американского истеблишмента. Именно этим и объясняются очень сильные позиции местных нацистов и в Великобритании, и в США. Наличие союзных, опять же, идеологически близких режимов в Италии, Испании, Португалии. И сильные нацистские позиции во Франции, я имею в виду в широкой общественности. Ну, я уже не говорю про Данию, Голландию. Их-то вообще немцы считали арийцами, поэтому там и, собственно, не было никаких преследований по национальному признаку. Расовая теория была важным фактором массового сознания. Да, собственно, в Америке был режим практически апартеида и сегрегация по отношению к чернокожему населению. Ну, собственно, а чем это отличается от нацистского режима? Это просто разные степени расизма. Такая легкая и тяжелая. При этом вот все это бремя белого человека, презрение не только к выходцам из Африки, там, к евреям, к цыганам, презрение к славянам, презрение и к китайцам, и к жителям Индии. Это было общее место. И вот важным итогом Второй мировой войны является, собственно, крах нацистской идеи, нацистской теории и впоследствии крах расовой теории. Это предопределило потом, уже в ближайшие годы, крах колониальной системы всей. Собственно, Британская империя рассыпалась в первые годы после окончания Второй мировой войны. И одним из факторов ее распада стал именно крах нацистской Германии. Многие колонии, и британские, и французские, итальянские, провозгласили свою независимость уже по ходу Второй мировой войны. Это и Камбоджа, Индонезия, Сирия, Корея, как японская колония. Некоторые сразу после. Французская, бельгийская колония распадались тяжело, с войнами, но тоже распадались, потому что произошел переворот в умах. И вот этот переворот в умах и является очень важным позитивным итогом Второй мировой. Во многих странах в правительство входят коммунисты. Во многих странах правительство возглавили социалисты или социально ориентированные партии. И это прямой результат Второй мировой войны. Происходит общее экономическое переустройство мира. И если сразу после Второй мировой войны Западный блок организует блок НАТО военный, то мы в этом же году организовываем СЭВ, Совет экономической взаимопомощи. Я в этой связи думаю, что появление и Объединенной Европы, и общего рынка, и вообще глобализация экономическая, это тоже итог Второй мировой войны, к которому страны неизбежно и постепенно пришли. Ну и, наконец, появление ООН, системы, гарантирующей безопасность. Это есть прямой результат договоренности великих держав, работы Советского Союза, Британии и Соединенных Штатов. Я не буду долго рассказывать, у нас не так много времени, долго рассказывать о том, как формировалась Организация Объединенных Наций. Несколько моментов, которые могут быть интересными. Ну, наверное, вы знаете, собственно, как попали в ООН Украина и Белоруссия. С самого начала мы были обеспокоены тем, что не будем иметь в организации большинства. А большинство сразу получит Британия. Потому что, собственно, Британия хотела включить изначально в члены ООН, в первую тридцатку так называемую, британские доминионы. Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южноафриканский Союз, которые все должны были, будучи зависимыми, безусловно, от Лондона политическими образованиями, должны были войти в ООН как независимые государства. Тут мы понимали, что останемся в одиночестве. И Сталин стал требовать включения в ООН всех 16 союзных республик на тот момент. Рузвельт остроумно выдвинул встречное предложение. Говорит, тогда Америка входит 48 штатами. Дальше началась торговля. В результате американцы отозвали свое предложение. Мы внесли встречное, уже непосредственно в Ялте, что войдет Советский Союз как единое государство, плюс Украина, Белоруссия и Литва. Республики, максимально пострадавшие от гитлеровской оккупации и внесшие большой вклад, собственно, в разгром фашизма. Но при этом очевидно, что Молотов, который непосредственно вел эти переговоры вместе со Сталиным, исходили из старинной восточной поговорки, собственно, «хочешь получить лошадь, проси верблюда, ишака всегда дадут». Черчилль с Рузвельтом возмутились, наши тут же отозвали Литву, ну и на этом договорились, что все-таки войдет Украина, Белоруссия и Советский Союз. Так у нас появилось три члена-учредителя Организации Объединенных Наций в числе 32 стран, сдавших свои ратификационные грамоты в 1945 году. Ялта. Вчера был вопрос по поводу Ялтинского соглашения, о чем, собственно, договорились в Ялте. Во-первых, договорились о будущем в Германии. Собственно, многие договоренности Ялты и важность ялтинского мира, они... Ялтинской системы международных отношений не очевидны, но во многом они являются продолжением того, о чем не договорились до конца в Тегеране, только обозначили основные моменты. Германия должна быть разделена на изначально три зоны оккупации, по настоянию Советского Союза на четыре зоны. Франция войдет в состав Совета Безопасности. Мы настояли на том, что Франция получит свою собственную оккупационную зону на территории Германии, не такую большую, как английская, французская, но тем не менее. И Франция получит свою зону в будущем в Берлине. Предполагалось все-таки создание объединенной Германии. Я подчеркну, объединенной. Детали не разглашались, но это явствует из всех документов Ялты и даже из документов Потсдама впоследствии. Советский Союз всегда выступал, последовательно выступал за то, что Германия должна, конечно, понести репарации. Кстати, в Ялте впервые стал вопрос о репарациях. Мы настаивали на том, что Германия была нейтральной, не входящей ни в какие военные блоки, демократической республикой. Принцип денацификации, демилитаризации и демократизации уже тогда стоял во главе всех договоренностей. К сожалению, все это пошло прахом. Вот Германия была разделена на неровные части, как мы с вами видим. ГДР, оно существенно меньше, чем Федеративная Республика Германии, но это уже была политика Соединенных Штатов и Британии. Судьба Польши была центральным вопросом, как это неудивительно, поскольку английская политика, как я вчера говорил, предполагала поддержку сильно зависимого от Великобритании польского эмигрантского правительства и превращение в Польшу в очередной как бы такой враждебный буфер против Советского Союза. В данном случае занял очень жесткую позицию Сталин и наша делегация. Мы, во-первых, договорились о границах будущей Польши. Со стороны Советского Союза граница проходила примерно по линии Кирзона. С запада Польша получала огромные дополнительные территории за счет Германии. С севера Польша получала большую часть Восточной Пруссии. В отношении Японии, первое, Советский Союз вступает в войну с Японией через 3 месяца после окончания войны в Европе. Мы сдержали свое слово сразу, практически день в день, вступив в войну с Японией. Второе, в качестве компенсации Советский Союз возвращает себе территории Российской империи, южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Третье, в случае ведения войны на территории непосредственно Японских островов, Советский Союз принимает участие в этих боевых действиях. И в зону возможной советской зоны входит остров Хоккайдо. Далее Советский Союз получает обратно Порт-Артур, КВЖД и сеть железных дорог, примыкающих к КВЖД в Маньчжурии. Ну, то есть возвращая себе бывшую собственность Российской империи. К сожалению, большому сам дух Ялты, вот Ялта это, в общем, собственно, образец эффективного сотрудничества великих держав в годы Второй мировой войны, сам дух Ялты вскоре улетучился, стал нарушаться. Прошло чуть больше года, и 13 месяцев, и уже в начале марта 1946 года в Фултоне будет произнесена знаменитая речь, где Уинстон Черчилль, слегка сплагиатив, процитирует Йозефа Геббельса и скажет о том, что на Европу опустился железный занавес. Почему так важно все это знать будущим дипломатам? Вот мы говорим с вами об Организации Объединенных Наций, но мы ведь прекрасно понимаем, что важен не факт наличия этой организации, важна эффективность ее работы. Как сделать то, чтобы эта организация работала максимально эффективно? Коллеги, это вы профессионалы, и это замечательный инструмент, который был создан нашими предшественниками, благодаря коллективной мудрости, которая помогает 75 лет избегать большой войны в мире. Но, безусловно, его надо наполнять новой жизнью, делать его работу максимально эффективной. Мы увидели, как по итогам мая 45 года выросло авторитет и могущество нашей страны, международный авторитет. Ведь если перед войной, я повторюсь, было всего лишь две социалистических страны, страны соцвыбора, то сразу после войны 13 государств объявило о том, что они выбирают социалистический, просоветский путь развития. Потом их число еще более увеличилось. Уникальным явлением стал Нюрнбергский трибунал. Вы знаете, никогда ни до, ни после человечеству силам добра не удавалось договориться о том, чтобы осудить военных преступников на международном уровне. Вот, кстати, интересная фотография. Такой малый Нюрнберг прошел на Украине, в Киеве. Около десятка фашистских приспешников были приговорены их смертной казни и красным сроком тюремного заключения. Казнь была проведена публично на площади Калинина. Вот фотография. 29 января 1946 года. Кстати, площадь Калинина, ныне Майдан Незалежности. Девятое мая 1945 года был объявлен нерабочим днем. Еще два года он был нерабочим, потом решили, что хватит отдыхать, надо восстанавливать народное хозяйство. С 1948 года это стал снова рабочий день. А потом, по-моему, уже в середине 60-х при Леониде Ильиче Брежневе было принято решение, что это был праздничный нерабочий день всегда, поскольку это один из самых важных дней в истории нашей страны. С ним связано очень много мистических совпадений. Вы знаете, тогда, в 1945 году, Пасха была очень поздней. Она пришлась на 6 мая, прямо в канун Дня Победы. Более того, придясь на 6 мая, она совпала с Днем Георгия Победоносца, одного из покровителей нашей страны и покровителем христолюбивого православного воинства. А через двое суток Георгий Константинович Жуков подписал акт о капитуляции Германии. Именно в годы Великой Отечественной войны георгиевские цвета вернулись в нашу жизнь. Ведь то, что мы одеваем сегодня 9 мая георгиевские ленточки, глубоко символично. Это цвета, которые были официальными орденскими цветами и ордена Святого Георгия Имперского Российской империи, Георгиевского креста, медали Георгиевской. И потом эта же георгиевская лента вернулась в годы Великой Отечественной войны в качестве официальных цветов как лента к солдатскому ордену славы и к медали за победу над Германией. Тогда же было принято решение о проведении, сначала был проведен прием для командиров Красной Армии, тоже недавно мы отмечали 75 лет этого замечательного события. В Георгиевском зале Кремля Сталин поднял свой знаменитый тост за русский народ, а спустя месяц, 24 июня 1945 года, прошел знаменитый парад Победы на Красной площади. Много мифов связано с этим парадом. Вы знаете, что помимо войск наших советских, принимали участие поляки. Это единственные были организованные воинские части. Мы таким образом проявили уважение к нашим братьям по оружию. Они прошли отдельной парадной коробкой по Красной площади. Мы вместе с ними все-таки воевали, вместе брали Берлин. 200 фашистских знамен были брошены к подножию мавзолея. Солдат одели в перчатки, чтобы они не морали руки, а фашистские знамена. Не специально одели. Перчатки были частью парадной военной формы, но выглядело это очень символично. Была идея сжечь эти знамена, прямо на Красной площади, но потом решили, что устраивать у стен Кремля языческое костровище, наверное, не очень правильно, поэтому сейчас эти знамена находятся главным образом в музее вооруженных сил Министерства обороны. Можно сходить посмотреть. И вот я хотел еще показать одну последнюю, наверное, замечательную фотографию. Это фотография, которая сделана сразу после парада. Я не удержался ее и воспроизвел у себя в книге, посвященной как раз мифам и истории Великой Отечественной войны. Вот эта фотография. 24 июня 1945 года. Советские летчики после парада Победы. Наверное, они собрались случайно. Вряд ли их специально собирали для фотографирования. Просто фотограф прошел, попросил их как-то встать рядом, сфотографироваться. Посмотрите на эти лица. И мы увидим с вами людей, которым весь сегодняшний мир обязан своей жизнью и своим существованием. Вот им. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
Вопросы и ответы. Дональд Трамп значительно преувеличивает в своих выступлениях значение США во Второй мировой войне. Как вы к этому относитесь?
Ну, Трамп сын своего народа и сын своего времени. Так в Америке учат историю уже много десятилетий. Так в Америке представляют историю Второй мировой. В этом ничего нет удивительного. Я бы не сказал, что он чем-то выделяется в худшую там, или в лучшую сторону по сравнению с общетрадиционным, общеамериканским взглядом на роль и значение Соединенных Штатов в победе во Второй мировой войне. По всем опросам, конечно, они глубоко убеждены в том, что это их победа. Там Советский Союз вообще не... Та опасность в другом, ведь представляется сейчас в последнее время немыслимое. Представляется то, что Советский Союз чуть ли не виновник Второй мировой войны. Чуть ли не страна, которая развязала ее совместно с Германией. Вот это уже преступно и оскорбительно. А сравнивать вклад США, Великобритании, Франции, других стран и Советского Союза в победу Второй мировой войны сравнивать можно только цифрами, только статистикой, только, как говорится, сухим языком цифры. И это очень просто. Очень просто. Примерно две трети войск Германии и их союзников были разбиты на Восточном фронте. Две трети нами одними, треть всеми остальными вместе взятыми. Вот и все сравнение. Потери, которые нанесены были нашей стране, мирному населению, экономике, и потери, которые были нанесены Великобритании и другим странам, несопоставимы вообще. Второй вопрос был по поводу Жукова. Знаете, я не слышал, что кто-то преуменьшает роль Жукова в победе. Этот период был примерно во времена Хрущева, когда некое время была опала Жукова сразу после войны, потом было во времена Хрущева, потом все это вернулось на круги своя. Ну и посмотрите, мне кажется, что у нас много выдающихся памятников героям, генералам Великой Отечественной войны. Но вот один из памятников, стоящих прямо у Красной площади, это памятник Жукову. Подойдите, посмотрите. Есть еще замечательный памятник Рокоссовскому, второму талантливейшему военачальнику, безусловно, уровня Жукова. Он находится на бульваре Рокоссовского, около станции метро, которая так и называется «Бульвар маршала Рокоссовского». Тоже замечательный памятник. И это далеко не единственный памятник Рокоссовского. Такой же его устанавливало военно-историческое общество, к слову сказать. Такой же мы поставили и в Волгограде, где воевал Рокоссовский, и еще в ряде городов. Поэтому, нет, мне кажется, при уменьшении роли Жукова говорить совершенно несерьезно. Мы понимаем величину, масштаб личности Георгия Константиновича.
Вопросы и ответы. Потсдамская конференция. Все ли были удовлетворены ее результатами?
Мы забегаем вперед. Я как раз сознательно останавливался на мае 1945 года. Окончательное послевоенное урегулирование было закреплено решениями Потсдамской конференции, когда руководители стран держав-победительниц собрались в пригороде Берлина, в Потсдаме. Ну, во-первых, там был другой состав участников. К сожалению, Рузвельт в апреле 1945 года скончался. Вместо него приехал на конференцию вице-президент, ставший президентом, Трумэн. Гарри Трумэн был человеком иных взглядов, иного политического пути, представлял, самое главное, представлял иные политические элиты в США. Это был именно тот сенатор Трумэн, который в 1941 году сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», когда Гитлер напал на Советский Союз, если в этой войне будет побеждать Гитлер, мы должны помогать Советскому Союзу. А если будет побеждать Советский Союз, мы должны помогать Германии. Я не думаю, что за прошедшие после этого несколько лет мировоззрение Трумэна сильно изменилось. Изменилась геополитическая обстановка, как сейчас говорят. Ну и именно там, на конференции, он, так сказать, радостно пытался затроллить Сталина информацией о проведенных успешных в США ядерных испытаниях. Провокация не удалась. Трумэн был ошарашен полным отсутствием эмоциональной реакции Сталина, который сказал: ну спасибо, буду иметь в виду. И на этом диалог закончился. На самом деле, наше руководство уже знало от разведки об этих испытаниях, понимало всю опасность происходящего, понимало, какое колоссальное оружие получила американская военщина в свое распоряжение. У нас еще только шли работы над атомной бомбой национальной. Но единственное, что, конечно, видимо, поскольку слова не возымели действия на Советский Союз, не напугали, как показалось американцам, они решили показать это оружие на практике, что испытали на себе почти 400 тысяч погибших сразу и скончавшихся впоследствии от ран, от радиации жителей мирных японских городов. Но это уже тема другого разговора.
Вопросы и ответы. Роль Сталина в войне. Ваша оценка.
Это вопрос, на который надо отвечать очень долго и очень сложно. Если мы говорим с вами о, скажем, его действиях как верховного главнокомандующего, то тут важно принимать во внимание одно. Во-первых, все поражения 1941 года и катастрофа Красной Армии в 1941 году являются, безусловно, следствием глобальных стратегических ошибок советского руководства и советского командования. Помимо того, что против нас играла самая лучшая военная машина в мире на тот момент, которую не мог остановить никто. Помимо того, что германская армия укатала за 38 дней практически равную ей по численности и потенциалу французскую армию. Помимо всего, помимо того, что Германия брала страны за считанные дни. Там, Люксембург был оккупирован за один день. Это очень мощная военная крепость. Что касается роли Сталина, да, вина его в провале начала войны колоссальна. Вот. Но затем он научился слушаться профессионалов. И если Гитлер, как признают все немецкие генералы в своих мемуарах, опубликованных после войны, чем дальше, тем меньше слушался профессионалов, то с нашей стороны верховное командование тоже умело слушать. Во-первых, в 1945-м войска союзников много воевали на Тихом океане, на Азиатском театре военных действий. Они воевали не только вокруг японских островов, но боевые действия шли и на территории Бирмы, Индонезии, там это Юго-Восточной Азии там и так далее, и так далее. Этого тоже нельзя списывать. Это была настоящая большая война. Значит, кроме этого, боевые действия активно шли в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ну и, наконец, путь от Нормандии до Эльбы, он не был устлан розами, поверьте мне. Когда мы с вами смотрим голливудское кино на эту тему, да, там, «Спасти рядового Райана» и «Ярость», снятая русским оператором, рекомендую посмотреть. Это все очень близко к правде. Это была настоящая война. Нельзя отрицать мужество солдат, офицеров. Вот. Масштабы боевых действий, ну, наверное, несопоставимы ни с битвой под Москвой, ни со Сталинградом. Но, поверьте мне, это была совсем не та странная война, которую вело английское и французское командование в 1939 и начале 1940 года против Германии, когда они там в футбол играли на линии фронта. Это была настоящая война. И мы здесь благодарны нашим союзникам за помощь и поддержку. Жалко, что она не пришла раньше. Ведь нам обещали второй фронт еще в 42-м году. И потом последовательно примерно каждый квартал открыть его. Только тогда, когда стало очевидно, что Красная Армия освободит всю Европу в одиночку, вот тогда, в июне 44-го года, и произошла операция «Оверлот». В следующем учебном сезоне у нас будет шанс встретиться с вашими студентами и преподавателями лично. Тем более, сентябрь, 75 лет окончания Второй мировой войны в целом. До встречи, всего доброго.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.